Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Большие коалиции не от хорошей жизни. Центральная Европа и стабильные правительства. В попытках создать национально-патриотическое интернет-пространство «Опыт Турции». С мыслью о летнем отдыхе или «Почему умирает Балтика». И что может дать математика истории. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В последнее время формирование правительств в странах Центральной Европы подобно решению замысловатого математического уравнения. В тех случаях, когда по результатам парламентских выборов победившая партия не может составить одноцветный кабинет или заручиться парламентским большинством путем привлечения к коалиционному сотрудничеству идей на близких партий, в игре остается только лишь два варианта – правительство меньшинства или большая коалиция. Большая коалиция, когда в правительстве представлены главные противодействующие политические силы страны, имеет свои плюсы и минусы. Центральная Европа накапливает в этом все больший опыт. Я передаю микрофон Ефиму Фиштейну.
К преимуществам больших коалиций политологи относят стабильность. Такие правительства формируются, как правило, на весь срок правления до очередных всеобщих выборов. Но такие кабинеты, в которых представлены равной долей идеологические противники, партии с весьма различными программами и представлениями о путях решения общественных проблем, обычно не бывают реформистскими. Они хороши скорее для поддержания статуса кво, для предотвращения проявлений распада и деградации. Чаще всего такие правительства возникают в периоды повышенной опасности для государства. Кроме того, большая коалиция приводит к сильному разочарованию избирателей, к снижению политической активности и росту общественной апатии. Наверное, именно по этой причине в Чехии, где формирование правительства, способного получить доверие парламентского большинства, продолжалось 7 месяцев, политические игроки отвергли принцип большой коалиции, хотя президент страны Вацлав Клаус откровенно лоббировал в пользу именно такого решения. Но вот в соседней Германии, на которую во многих отношениях Чехия ориентируется, уже более года правит большая коалиция, в состав которой входит консервативный партийный блок ХДС-ХСС и социал-демократы. Канцлеру Ангеле Меркель до сих пор удавалось сглаживать все чаще возникающие трения между партнерами по коалиции. О достижениях и проблемах такого правительства рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле, один из самых известных политиков консервативного лагеря, сказал на этой неделе в интервью швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung», «Работать в большой коалиции становится все труднее». Конец цитаты. Поводов для такого умозаключения много, так как после года притирки партнеров наступили времена для принятия решений в вопросах, в которых позиции партий коалиции весьма далеки друг от друга. Это было видно и при обсуждении давно назревшей реформы здравоохранения, и ведущей дискуссии о формах и методах продолжения реформ на рынке труда. Популярность правления большой коалиции, согласно опросам, постоянно снижается, а два разработанных и принятых Бундестагом законопроекта были заблокированы президентом страны Хорстом Кюллером, отказавшимся их подписать, он усмотрел в новых законах противоречие с Конституцией. Так что продуктивность большой коалиции выглядит весьма скромной. Но хотя и недовольство населения правлением большой коалиции растет, те же самые опросы показывают, что если выборы будут происходить в ближайшее воскресенье, то, согласно их результатам, альтернативы большой коалиции не будет. Это прекрасно знает и понимает Ангела Меркель, которая вовремя удерживает этот брак по расчету от развода. В последнее время в и без того трудную работу коалиционного правительства и Бундестага внесли дополнительную трудность баварские распри. Пока еще премьер-министр Баварии и руководитель партии ХСС Эдмунд Штойбер после нескольких труднообъяснимых для политика его ранга действий и поступков был вынужден, чтобы сохранить лицо, объявить о досрочном уходе в отставку с обоих постов, то есть об уходе своем из политики, к концу сентября. Но до конца сентября еще далеко, а в партии уже началась борьба за власть. Подковровые битвы в Баварии, конечно, ослабляют большую коалицию, говорит лидер либералов Гвидо Вестервеле. То, что в той или иной партии при демократии может идти внутренняя борьба, это нормально. Но то, что партия, входящая в правительственную коалицию, позволяет себе затяжные дискуссии о власти внутри партии и собирается растянуть их более чем на полгода, это совсем ненормально. Это парализует коалицию здесь, в Берлине. Есть, однако, и те, кого споры и конфликты в большой коалиции радуют, говорит Оскар Лафонтен, руководитель фракции левых в Бундестаге, находящихся, как и либералы, в оппозиции. Работать правительству станет труднее, так как в ХСС теперь нет центра, но с точки зрения левых это можно приветствовать. Чем меньше будет принято решений, тем меньше ущерба будет нанесено социальному государству и меньше будет налоговых подарков и без того хорошо обеспеченным. Итак, Германия, похоже, приговорена на ближайшие 3 года к большой коалиции, а работа правительства большой коалиции, в которой партии не хотят поступиться принципами, приговорена к компромиссам. Об одном достижении большой коалиции сказал в уже цитированном мной интервью Вольфганг Шойбле. «Самое главное, что мы усилили экономику и впервые за несколько лет удержали дефицит бюджета в рамках Маастрихтских предписаний. Но понятно, что чем дальше, тем будет труднее, и что после еще 2,5 лет совместной работы нам предстоит вести предвыборную борьбу друг против друга». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
За плечами у нового правительства Австрии всего несколько недель. Но об Австрии в целом этого не скажешь. В Центральной Европе нет другой страны, которая могла бы сравниться с Австрией по общей продолжительности правления больших коалиций. Можно даже смело утверждать, что Альпийская республика – настоящая родина таких смешанных правительств. И все же создание нынешнего правительства, которое, кстати, как и в Чехии, продолжалось многие месяцы, было встречено австрийцами по-разному. Очень многие выражали крайнее недовольство и составом, и программой нынешнего коалиционного правительства. «В чем причина?» – спросил я венского эксперта по международному обмену доктора Петера Фелча.
Во-первых, надо сказать, что австрийцы довольны, что наконец-то есть правительство, и что это долгий покер, который политики играли, кончился, и есть определенное расслабление. Но с другой стороны, есть, конечно, недовольство, что воля избирателей, кажется, не отражается в этой коалиции. Особенно те обещания, которые делали социалисты в предвыборной кампании, не очень отражается уже в правительственной программе. Это касается в первую очередь оплаты учебы, которая не отменена, чем очень недовольны студенты и молодежь в социалистической партии. И тоже обещание социалистов снять как-то с повестки дня покупку истребителей для армии или значительно удешевить эту покупку. Это пока тоже не видится в новой программе. И тоже некоторые компромиссы в области социального обеспечения, базового финансового обеспечения.
А как вообще объяснить тот факт, что именно в Австрии возникла модель политического устройства, которое мы называем «большой коалицией»? Какова историческая подоплека этого явления?
В Австрии после войны до 70-х годов были практически только большие коалиции, то есть коалиции социал-демократов с консервативной народной партией. И это объясняется тем, что еще в предвоенной истории Австрии было очень резкое противостояние этих двух партий и этих двух политических сил, которое дошло прямо до гражданской войны и столкновения их вооруженными формированиями, и в результате можно считать, что это противостояние привело или способствовало аншлюсу Австрии к Германии. И когда политики этих двух партий потом вместе оказались в концлагерях нацистских, они там, в принципе, договорились о каком-то разделении власти и сотрудничестве после войны. На этом основан успех Австрии, так называемое социальное партнерство между профсоюзами и предпринимателями и этими силами. Так что это модель большой коалиции после войны, большой успех и основа для восстановления Австрии, для экономического развития и политической стабильности. Но, конечно, это имело тоже отрицательные стороны. Это так называется пропорциональное разделение позиций в государственных и близко государственных учреждениях, когда делились все посты тоже по политическим принципам, что если один человек из одной партии, то его заместитель или в аналогичной позиции другой должен был другой человек. И это, конечно, привело к неподвижности системы, не очень способствовало мотивации у молодежи и так далее. Поэтому, конечно, очень сильно критиковалось оппозиционными партиями.
Не ведет ли такое прагматическое сотрудничество вчерашних непримиримых противников к разочарованию избирателей, к политической инертности и общественной косности?
Ну, безусловно. Если политика в основном делается в кабинетах и договариваются между партиями и между предпринимателями и профсоюзами, то есть население и избиратели получают такое чувство, что неважно, кого они избирают и что они делают, все равно о всем договорятся там наверху. И это, в принципе, это привело к той ситуации еще 8 лет тому назад, когда пришла к власти Народной партии и создала коалицию с этой популистской правой партией Хайдара. И это, конечно, вызвало недовольство многих, но тоже очень оживило политическую силу. Это когда молодежь вышла на улицы, на демонстрации, стала снова вовлекаться в политику и выражать свое мнение, свое недовольство и так далее.
Таково мнение доктора Петера Фельча, австрийского эксперта по международному обмену. Понятно, что большие коалиции создаются не от хорошей жизни, лишь в тех случаях, когда другие варианты еще хуже. Многие политологи указывают на то, что при правильно сконструированной избирательной системе, где при подсчете голосов существует особый предохранитель в виде бонуса для победителя, патовый результат выборов просто невозможен, а следовательно, нет нужды привлекать к правлению проигравшего.
О больших европейских коалициях рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мать 17-летнего подростка, убившего турецкого армянского журналиста Гранта Динка, говорит, что ее сын часами сидел в интернете. Полиция сейчас изучает его электронную переписку, чтобы понять, не стоит ли за этим преступлением какая-то экстремистская организация. Из интернета же Агюн Самаст узнал и о публикациях Динка, которые ему не понравились. Распространение экстремизма, особенно экстремизма под вывеской ислама, через всемирную сеть – особая проблема для Турции. О том, к чему приводят попытки властей взять под контроль это информационное пространство, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Продавцы кебабов, торгующие цветами цыганки дружно поворачивают голову в сторону красочной машины с надписью «Интернет-полис». Выходящие оттуда полицейские без формы вызывают неизменный интерес стамбульских прохожих. По аналогии с героями знаменитого американского фильма, их еще называют «люди в черном». Подобно агентам специального правительственного ведомства, осуществляющего надзор за обосновавшимися на земле существами из иных миров, работа турецкой интернет-полиции абсолютно секретна. Успех интернет-полицейского зачастую зависит от знания арабского языка. Большинство экстремистских сайтов, через которые исламские группировки распространяют информацию в сети, содержат информацию на арабском. По словам полицейского Ахмета, даже после того, как компьютерные эксперты напали на след, прочесть сообщение бывает довольно сложно.
С помощью особой системы знаков обсуждаются планы будущих терактов, вербуются сторонники, ведется сбор денег. Если на экстремистских сайтах упоминается сектор Газа, и если даются обещания устроить там нехарактерные для Запада теракты, то значит речь идет об использовании террористов-смертников или начиненных взрывчаткой автомобилей. Призыв к мусульманам доверить свою судьбу нити Аллаха говорит о готовящемся террористическом акте с применением взрывчатки. Обычное слово «нить» обозначает провод, кабель. Мы уничтожаем подобные послания, оставляя на сайте специальный знак полицейских надсмотрщиков.
Это нормальная правоохранительная работа, которую, собственно, и должно проводить государство. Но интернет представляет собой намного больше проблем, и не всякую из них можно оценить столь однозначно. Специалист по экономической безопасности, юрист Фюсун Карапчи.
Компьютерные технологии интернет облегчили доступ к информации. По данным на декабрь 2005 года в Турции более 10 миллионов интернет-пользователей. Большая часть населения до сих пор пользуется услугами интернет-кафе, а не собственными персональными компьютерами, главным образом из финансовых соображений. Интернет-кафе предпочитают в основном подростки и дети. Обычно там нет особых ограничений на использование веб-сайтов, содержащих содержащих запрещенную информацию, а это угрожает нормальному развитию ребенка. В последнее время ввели довольно жесткие санкции против интернета, но это вызывает неоднозначную реакцию в Турции.
Черный монитор вместо экрана. Недавно принятый закон о жестком контроле всего информационного пространства в Турции породил настоящий бунт среди владельцев веб-сайтов, многие из которых в знак протеста прекратили свою работу. Особое негодование вызвали попытки властей предписать владельцам сайтов получать одобрение правительственных органов перед появлением в сети, ежедневно предоставляя в соответствующие органы распечатку всех обновлений на своей интернет-странице. Решением правоохранительных органов могут легко закрыть веб-ресурсы, содержащие критику в адрес правительства. По словам главного редактора интернет-сайта о молодежи Арзу Гюнеш, формулировки нового закона настолько расплывчаты, что его можно с легкостью применить против средств информации, предоставляющих слово политическим диссидентам.
Турецкий интернет напоминает выжженное поле. Ограничение интернет-пространства, идущее вразрез с самой идеей интернета, вызвало большой отток ресурсов. Многие сайты закрылись. Владельцы переключились на другую, более безопасную деятельность. Стали продавать в интернете цветы и продукты питания. На сайты наложили те же ограничения, что и на обычные печатные издания. За публикацию заведомо ложных или оскорбительных материалов владельцы сайта обязаны платить непомерно высокие штрафы. Максимальный размер штрафа составляет более 80 тысяч долларов. Мы были вынуждены заплатить небольшие суммы за якобы пренебрежительное отношение к политике государства во время карикатурного скандала, когда комментировали точку зрения иностранных изданий.
Но как почти все, что касается интернета, эта мера может иметь не только отрицательную, но и положительную сторону. Наказание вплоть до тюремного заключения ожидают владельцев сайтов за распространение ложных сведений и прочие прегрешения в сети. В частности, жестко преследуются сообщения, способные вызвать внезапное распространение паники, пессимизма, потери веры в будущее. Мера, впрочем, приветствуется турецкими психологами, которые озабочены влиянием всемирной компьютерной паутины на психологию человека. По мнению программиста крупнейшего турецкого веб-сайта SuperOnline Османа Гешкуна, интернет стал вполне реальным явлением, которое создает иной виртуальный мир. Бесконтрольное увлечение всемирной паутиной ведет к возникновению серьезных социальных проблем.
В последнее время много говорят о возможном землетрясении в Стамбуле. Турецкие интернет-ресурсы наводнены прогнозами, исследованиями, данными, которые не имеют никакого научного подтверждения. Появились тысячи новых сайтов, к которым приложили руку религиозные организации. Открываешь такой сайт и читаешь, что землетрясение – это якобы предостережение, которое посылает Аллах. Публикуются различного рода молитвы от землетрясения. Свод правил, которым нужно следовать, чтобы Аллах не покарал тебя, чтобы избежать угрозы. Люди превращаются в подопытных кроликов, им постоянно капают на мозги. Начинаются депрессии, многие вообще стали бояться интернета.
Игровой мультипликационный ролик о Пиноккио объясняет школьникам, как правильно пользоваться интернет-сайтом. «Пиноккио, — говорит мудрый сверчок, — не стоит посещать незнакомые страницы, где могут быть опасные вирусы и вредная для детей информация». К незнакомым страницам относятся в первую очередь иностранные сайты. Надо отметить, невинный и с виду очень правильный демонстрационный ролик построен с чисто турецкой хитростью. Запреты ссылаться на иностранные сайты приносят свои плоды. В более старшем возрасте дети даже не пытаются анализировать альтернативные источники информации. Обсуждая тему так называемого геноцида армян на уроках истории, школьники дружно приветствуют официальную точку зрения государства. Это была война, в результате которой погибли и турки, и армяне, списывают из турецкого интернета фразы для рефератов. Несмотря на давность исторического события, тема геноцида армян в Османской империи вызывает настоящие интернет-сражения. Турецкий МИД выделяет значительные суммы для лоббирования собственных интересов в сети. Местные идеологи начинают демарш в интернете всякий раз, когда в парламенте какой-то страны обсуждается документ, касающийся геноцида. Сайты турецкого производства наводняются ложными сведениями, угрозами, псевдоисторическими данными. В то время как в парламенте Франции обсуждался законопроект, предусматривающий наказание за отрицание геноцида армян, турецких пользователей интернетом активно убеждали в том, что принятие закона нанесет непоправимый ущерб турецко-французским отношениям. В частности, говорилось на одном из сайтов, против французского законопроекта якобы выступают первые лица Армении, начиная с президента Роберта Кочеряна и кончая высшими представителями Армянской апостольской церкви. 13-летний Джем рассказывает о том, как проходит урок истории.
За границей все говорят, что местные армяне подверглись геноциду и массовой эмиграции в 1915 году. У нас говорят, что в Турции тогда шли активные военные действия. Было много погибших, среди которых были армяне. Одна девочка, хорошо говорящая по-английски, стала задавать разные вопросы из того, что она прочитала в интернете. Учитель даже не стал разговаривать с ней. Вместо этого он отправил ее обратно в интернет и велел пользоваться популярным турецким историческим ресурсом, а не ложными научными данными западных историков. Потом, кажется, у нее были проблемы с оценками по успеваемости.
В последнее время турецкой информационной сетью заинтересовались националистические организации, которые разработали свой план по вытеснению американских сайтов в сети. Имеющие неплохую финансовую поддержку, протурецки настроенные информационные компании пытаются развивать альтернативную сеть интерактивной связи. При этом используются технологии, разработанные за рубежом, и порой все в тех же Соединенных Штатах. Например, Союз независимых операторов Public Road, который уже построил сеть на 13 серверах в различных странах мира, включая Турцию, Россию и США. Система предлагает домены, которые оканчиваются на имя компании или человека, а не на код страны или традиционное ком. Вскоре, пишет популярная турецкая газета «Поста», можно будет создавать довольно простые для запоминания адреса. К нам смогут присоединиться тысячи даже не очень образованных людей. В основе идеи создания нового протурецкого интернет-пространства по турецкой поговорке «Херши турки ичин» «Все только для Турции и турок». И как любое пространство, ограниченное пределами страны, интернет становится своим, а значит подконтрольным.
О проблемах контроля над интернетом в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода, «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщение о жестоком обращении с сиротами в городской инфекционной больнице Екатеринбурга. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, медсестры заклеили маленьким детям рот, чтобы те не кричали и не мешали им работать. Жестокому обращению, как утверждается, подвергались дети, от которых отказались родители. В селе Юксеево Пермского края закрыта на карантин школа-интернат, где обнаружена вспышка острой кишечной инфекции. В течение недели были госпитализированы 15 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Президент США Джордж Буш отдал указание американским силам в Ираке принимать все необходимые меры против иранских агентов, представляющих угрозу военнослужащим США или мирному иракскому населению. Буш подчеркнул, что подобные операции могут вестись только на территории Ирака. Сенат США утвердил назначение генерала Дэвида Петриуса на пост командующего американскими силами в Ираке. Тем временем в Багдад прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси для переговоров с американским командованием и иракским руководством. Союз НАТО обещает увеличить помощь Афганистану для борьбы с движением «Талибан», включая отправку туда дополнительных сил. На встрече министров иностранных дел стран-участниц НАТО в Брюсселе решено расширить поддержку афганских властей в гражданской, военной и экономической сферах. В Кабуле убит депутат афганского парламента Мавлави Ислам Махамади. Генеральная ассамблея ООН заявила о недопустимости отрицания Холокоста. Решение принято консенсусом без голосования. Иран, однако, дистанцировался от резолюции, заявив, что подготовленный США документ имеет политическую подоплеку. В Нью-Йорке в архивах института, занимающегося изучением истории еврейского народа, найдены письма отца Анны Франк, сообщил журнал «Тайм».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. С мыслью о летнем отдыхе или почему умирает Балтика. И что может дать математика истории. Загрязнение Балтики – одна из наиболее острых экологических проблем региона. Ежегодно в море сбрасывается около 1 000 000 тонн азота и почти 40 тысяч тонн фосфора. Азот и фосфор провоцируют образование зелено-голубых водорослей, из-за которых летом в море почти невозможно купаться. Экологи говорят, что лидером по загрязнению является Польша. Именно ее сельскохозяйственные предприятия сбрасывают в море больше всего азота и фосфора. Россия тоже вносит свою долю в загрязнение моря. Несмотря на строительство в последние годы очистных сооружений, объем выброса вредных веществ в Балтику довольно высок, рассказывает Любовь Чижова.
Ученые обеспокоены. Если загрязнение Балтики будет идти такими же темпами, как сегодня, она может погибнуть. Зелено-голубые водоросли или цианобактерии разрастаются в море год от года. Они имеют желтоватый оттенок, и потому те, кому посчастливилось пролетать летом над Балтикой, уверяют, что море похоже на гороховый суп. Чем жарче лето, тем больше водорослей. Мало того, что море из-за них неприятно пахнет. Известны многочисленные случаи гибели животных, которые пили морскую воду в период активного цветения водорослей. Люди попадали в больницу с тяжелыми токсическими отравлениями. Всему виной азот и фосфор, который выбрасывают в Балтику многочисленные промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Эколог и журналист из Санкт-Петербурга Лина Зерновая говорит, что Россия в последние годы все-таки обратила внимание на проблему загрязнения Балтики и начала строить на побережье очистные сооружения. Но ситуация все равно остается серьезной.
В 2004 году были пущены юго-западные очистные сооружения в Петербурге, и за счет этого стало меньше попадать стоков прямых в Неву и Финский залив, и вот мы стали почище. Но тем не менее 15% городских стоков Петербурга по-прежнему неочищенными попадают в Неву, Финский залив, и вот это вот одна из очень серьезных проблем Петербурга, вот российской части Балтики. При этом существуют свои очень грязные предприятия в Калининградской области, в Калининграде, они там закрыли Калининградский ЦБК просто по старости, и свои грязные точки остаются в Ленинградской области, там Волховский завод, Сяйский ЦБК, сельскохозяйственные стоки грязные, бытовые стоки, промышленные стоки, вот это и есть вот те самые загрязнители Балтики. Дело в том, что у нас сегодня еще такое положение дел, что вроде мы чистим свою воду на очистных сооружениях, там города, поселки, но фосфор и азот не очищаем. Вот, например, на Западе там технологии, они избавляют воду даже от фосфора и азота. Это идеальный вариант. А у нас, вот, к сожалению, пока и с фосфором и азотом идет. А фосфор и азот – это питательные вещества. Их очень любят водоросли. И они тут же начинают размножаться, когда вот много вот биогенных элементов в воде. Это такой, знаете, питательный бульон для водорослей. Если еще теплое лето выдастся, вот здесь уже совсем проблема. Они начинают цвести, множиться. И вот море, к сожалению, Балтика российская у нас, оно летом вообще пахнет неприятно вот этими вот разлагающимися водорослями. А предприятия у нас выбрасывают и свинец, и цинк, и кадмий, и ртуть, хлорорганикой тоже могут загрязнять. Все это накапливается, конечно, вот в этом море, ведь оно Средиземное море, потому что оно закрытое. У него очень узкий проход в Атлантику, там через проливы Северного моря. Вот, и оно все как бы варится в собственном соку, оно накапливает постоянно все вот те могучие выбросы, которые идут с побережья 9 стран, расположенных на его берегах. И поэтому, конечно же, оно является, к сожалению, одним из самых загрязненных сегодня в мире.
Балтика загрязняется. А становится ли Балтика менее популярной в связи с этим среди туристов, среди курортников, среди местных жителей?
Честно вам скажу так, что бывает, вот прошлое лето было страшно жарким, да, были такие моменты, и бывают такие дни, когда вода просто ярко-зеленого цвета, и даже какая-то пена. В эти моменты купаться неприятно, это правда. Когда лето попрохладнее, но более-менее еще ничего, и водичка там морская, и, конечно, люди купаются, отдыхают. Вообще человек привыкает ко всему, я вам скажу. У моей знакомой было такое, она искупалась, вышла, и она покрылась крапивницей, да, бывает такое, да, потому что цветение сине-зеленых водорослей выделяются вот такие, значит, вредные вещества, токсичные, и особо чувствительные люди на них реагируют.
Говорила эколог из Санкт-Петербурга Лина Зерновая. По данным ученых, лидером по загрязнению Балтики является Польша с ее масштабным сельским хозяйством. На счету этой страны около трети всего азота и фосфора, ежегодно попадающих в море. Однако, как передает наш корреспондент в Польше Алексей Дзиковицкий, пока что загрязненная Балтика – головная боль только для польских экологов. Ни политики, ни обычные граждане этой проблемой всерьез не озабочены.
Во время Польской Народной Республики в Польше шутили, что летний сезон – это сезон испытаний для тех жителей Балтийского побережья, у которых есть родственники в других регионах страны. Летом поляки массово выезжали на Балтику, а поскольку путевок хватало не для всех, нередко селились у родственников и знакомых. В 90-е годы, когда у поляков появилась возможность свободно ехать на отдых в другие страны мира, балтийские курорты несколько опустели. После многих отпусков на Балтийском побережье поляки предпочитали посетить Египет, Испанию, Турцию или Италию. Теперь ситуация меняется. Примечательно, что курорты на Балтийском побережье Польши оживляются также и за счет туристов, например, из Белоруссии, Чехии или Германии, которые едут сюда не только в сезон, но и поздней осенью, когда можно выбрать место получше, причем за меньшие деньги. Для этих людей главное подышать морским воздухом, а дети находят в зимнем море дополнительные плюсы.
Часами, как замерзнет море, можно себе позволить.
Иногда, когда замерзнет море, по нему можно, например, походить, говорит варшавский школьник. Насколько грязная вода с польской стороны Балтийского моря? Решение Международной морской организации «Балтийское море» совсем недавно получило статус особенно чувствительного морского пространства и поэтому нуждается в специальной экологической охране. По мнению специалистов, это решение нужно было принять, по крайней мере, 30 лет назад, поскольку неохраняемая Балтика стала одним из наиболее загрязненных морей в мире. Даже некоторые виды рыбы из него не рекомендуется есть в больших количествах. С другой стороны, ряд водоемов в Польше, например, река Висла, в течение последних лет стали чище частично из-за того, что перестали работать ряд крупных предприятий, которые во времена Польской Народной Республики практически бесконтрольно сбрасывали туда свои отходы. Например, судоверфи на Балтийском побережье за последние 15 лет снизили объемы производства в несколько раз. Кроме того, стандарты, принятые в Европейском Союзе, требуют от польских властей более строгого контроля за загрязнением окружающей среды, в том числе и водоемов. Это также повлияло на то, что вода в некоторых местах стала чище. Вообще распространенное мнение, причем не только в Польше, а прежде всего в странах Западной Европы, о том, что Балтийское побережье чрезвычайно загрязнено, не отпугивает десятков тысяч отдыхающих. По крайней мере, так было в минувшем году. Можно плавать. На самом деле здорово. Не знаю. Мне кажется, что вода нормальная. Одену только плавательные очки и снова в воду. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Балтику попадают не только азот и фосфор, но и канализационные воды. Тут лидируют Финляндия и Швеция. Именно финны и шведы владеют большим количеством дач на побережье. Тем не менее, его финская часть признана самой незагрязненной, а шведские ученые постоянно предлагают новые идеи для очищения Балтики от фосфора и азота. Одна из последних – выращивание колоний мидий, которые теоретически должны съедать ядовитые зелено-голубые воды. О том, насколько перспективен этот проект и о влиянии Балтики на жизнь простых шведов, я поговорила с российским журналистом, живущим в Швеции, Алексеем Смирновым.
Загрязнение идет двумя путями. Во-первых, от автомобилей, выбросы от машин. И главная причина – это сельское хозяйство, сбросы азотных удобрений и азотосодержащих веществ, которые идут через реки прямо в Балтику. Раньше барьер какой-то существовал в виде болот, были такие фильтры своеобразные, природные, и фермы были маленькие, а сейчас индустриальное хозяйство развито.
Как в Швеции относятся к этой проблеме, проблеме загрязнения Балтики, и решают ее?
В Шведы очень обеспокоены, потому что Балтика отравляется буквально на их глазах. Курорты основные балтийские теряют сотни тысяч туристов. На Готланд туристы не едут, на остров Эланд, на побережье Швеции пустует, потому что каждое лето, благодаря тому, что очень много азота в Балтике, цветут цианистые водоросли, и купаться просто невозможно, и неприятно, и эстетически мешанина из этих бурых водорослей подступает к берегу, и просто опасно. Шведы беспокоятся, шведы пытаются что-то делать. Летом на Готланде прошла конференция. Они хотят перевести сельское хозяйство в регионе Балтийского моря на экологические рельсы, но это не удается, потому что это противоречит политике Евросоюза, которая как раз способствует созданию больших индустриальных сельскохозяйственных ферм.
А вот что говорят ученые? Возможно ли сделать море чище?
Есть различные проекты. В частности, шведы разработали два пути очищения Балтики с помощью моллюсков, мидий, потому что они работают как естественные фильтры, процеживают воду через себя, прогоняют воду и забирают вредные вещества. Но проблема в чем? В Балтике мидии не вырастают достаточно крупных размеров, потому что вода слабо соленая, и поэтому нужны очень большие плантации этих мидий, и нужна, конечно, поддержка Евросоюза и государств, выходящих на Балтику, для того, чтобы эти плантации были рентабельными. И есть проекты создания так называемых подводных вентиляторов, то есть опуская на глубину в определенных местах Балтики будут огромные такие водяные мельницы, которые будут перемалывать воду и поднимать вот эти мертвые слои вверх и таким образом как бы насыщать ее кислородом. Это тоже один из путей спасения, но все это требует средств. Пока все это на уровне только теоретических разработок. И, конечно, сегодня спасти Балтику вот с помощью этих способов невозможно.
Какую роль играет Балтика в жизни обычных шведов?
Шведы – морская нация, и Балтика – это часть их национального сознания. Например, вот песни бардов классические шведских, они посвящены как раз отдыху на море. Фильмы классические шведские, начиная от «Лета с Моникой» 60-х годов, это все тоже отдых на море. То есть Балтика – это очень сильная часть национального самосознания, и поэтому их крайне ранит, что это как будто бы у них отрывают руку или ногу, какую-то существенную часть тела из-за того, что Балтика загрязняется. Они любят купаться, у них много яхт, катеров, они пытаются любую возможность использовать для того, чтобы провести время на воде. И мечта простого шведа, не все ее могут осуществить, это купить маленький домик в Шхерах и жить так, огороженным от всех, защищенным водой.
А вы купаетесь в Балтике?
Я купаюсь, и пока можно купаться. Ядовитые водоросли не подступают на всех участках побережья, но и сам я замечаю, что вода, конечно, становится хуже с каждым годом.
Если не начать очищать море, когда оно может погибнуть или что с ним случится?
Очень трудно прогнозировать, что случится с Балтикой через, скажем, 10 лет, потому что масса процессов влияет. Во-первых, все-таки потихоньку уменьшаются выбросы в море, пытаются сделать очистные сооружения, пытаются внедрять экологические фермы, датировать прибрежные сельскохозяйственные фермы, и они переходят на экологические рельсы. Устраиваются акции бойкота предметов бытовой химии, которые содержат вредные вещества. Кроме того, никто не знает, как поведет себя природа в ближайшие несколько лет. Если будет большой водообмен с Атлантикой, если будут наводнения, наводнения с одной стороны плохо, с другой стороны хорошо, осуществляется быстрый водообмен, это тоже освежает Балтику. Штормы очень помогают. Поэтому, конечно, тенденция к ухудшению есть, но точно сказать, что она умрет, невозможно. Скорее всего, все-таки природа как-то поможет.
Говорил российский журналист, живущий в Швеции, Алексей Смирнов. Единого мнения у ученых по поводу будущего Балтики нет. Кто-то считает, что море, отравленное фосфором и азотом, может погибнуть уже в ближайшее время. Кто-то считает, что Балтика способна к саморегуляции, и разговоры о ее гибели – сильное преувеличение. Но то, что море нуждается в масштабном очищении, согласны все.
О проблемах загрязнения Балтики рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Что может дать математика такой гуманитарной, на первый взгляд, науки, как история? Гость нашей передачи, профессор Петр Турчин из Университета Коннектикута США, уверен, что математика может во многом прояснить волнующий вопрос о движущих силах исторического развития. Для этого математики должны предложить ряд моделей, а историки, со своей стороны, ряд независимых данных для проверки этих моделей. Не менее важно, что теперь в эти модели начали включать и такой, казалось бы, эфемерный параметр, как моральные нормы. С Петром Турчиным беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Вообще вопрос, возможно ли математическая история? Во-первых, построить математическую модель для истории – это не так сложно. Мы действительно придумали ряд аксиом, из них мы выводим уравнения, решаем уравнения, делаем какие-то прогнозы. Самое интересное начинается вот с этого момента, как эти прогнозы проверять с помощью эмпирических данных. Поэтому на самом деле, для того, чтобы нам понять, возможно ли математическая история более чем просто как набор моделей, нам нужно знать, сможем ли мы проверять наши гипотезы с помощью данных. Вот выясняется, что да, что выясняется, что в истории я постепенно увидел и был потрясен, какое существует гигантское количество данных, с помощью которых мы можем все наши теории проверять. Вот приведу два примера. Летописи, конечно же, чрезвычайно ценный источник информации, но, как все профессиональные историки знают, к ним нужно подходить очень и очень аккуратно. Есть источники, которые более объективны в некотором смысле. Вот, скажем, возьмем теорию вековых циклов. Там существует несколько важных параметров переменных. Это, скажем, плотность населения и, скажем, социополитическая нестабильность. Как мы можем оценить количественным путем эти вот две переменные? Значит, известно из современной медицины, что когда дети недоедают, они плохо растут. То же самое было и в истории. У нас сейчас имеется потрясающий набор скелетных данных, который разбросан по многим векам истории. По последнему подсчету это было где-то 2 миллиона скелетов в разных лабораториях, музеях и так далее. Так вот, мы видим, что рост колеблется вот всеми самыми вековыми циклами. То есть в периоды, когда популяция достигает пика, у нас низкие люди. Мало того, этот эффект очень большой, там 3-4 сантиметра иногда. Понимаете? То есть вот таким способом мы можем напрямую посмотреть по каждым регионам.
Экономические факторы, да?
Демографические, да, давление населения на ресурсы, скажем. Вот это один пример. Теперь, значит, по поводу политической нестабильности. Тут нам очень помогают клады монет. Дело в том, что монеты, это, во-первых, датируется достаточно хорошо. Многие монеты просто на них год написаны, когда они были выпущены. Мы можем достаточно точно определить, в какой момент клад был зарыт. По последней монете и, ну, может быть, там чуть-чуть позже, через какой-то промежуток времени. Для многих регионов существуют переписи этих кладов, которые были найдены. Например, для Московской области так, сотни кладов. И они все переписаны, и нам известны более-менее промежутки, когда эти клады были зарыты. Так вот, выясняется, что существует очень-очень хорошая корреляция между периодами нестабильности и количеством кладов, скажем, за десятилетия, которые были зарыты и потом не востребованы. Понятно почему. Во-первых, люди зарывают клады в ситуации, когда либо там гражданская война происходит, либо бандитизм какой-нибудь, либо вторглась какая-то армия из-за слабости государства. В общем, все боятся и зарывают деньги. Дальше, если, так сказать, все обошлось, они вырыли, а если они погибли или, скажем, были вынуждены эмигрировать куда-то, то эти клады остаются в земле. И вот эти насвоения по времени дают нам совершенно потрясающую картину, динамическую картину политической нестабильности. Так что вот археологические данные, исторические данные, они дают нам богатые материалы для того, чтобы проследить за динамикой развивающихся обществ в истории. И таким образом они дают нам возможность проверять прогнозы наших теорий, которые мы строим, которые пытаются объяснить, почему какие-то государства возвышаются, когда-то они падают, почему мировые религии возникают, распространяются. Ну вот, что я вот хочу сразу сказать, что Фоменковщине бой. Мы не пытаемся опровергнуть какие-то факты, которые историки показали, доказали и так далее. Речь идет именно о том, чтобы понять, почему происходят какие-то процессы, которые описаны стандартными историческими методами. Возьмите любую историю падения империи, ну вот Рим, скажем. Ну, на эту тему существуют десятки или даже более разного рода гипотез. Как мы можем помочь тут историкам? С помощью научных методов мы не можем изучать единичные явления, как падение Рима. Но мы можем изучать изучать класс таких явлений, как падение великих империй. Если мы сможем разработать теории, которые покажут, какие причины на самом деле действительно обуславливают падение империи, а какие нет, тем самым мы можем и помочь объяснить падение Рима как частное, так сказать, пример.
И вот на сегодняшний день, насколько мы поняли, наиболее разработаны демографические аспекты, да, вот истории, то есть то, что связано с ростом населения, что население растет, еды становится меньше, наступает кризис, и население снижается, вот такие циклы, да?
Я бы сказал, что не просто демографические, а вековые циклы, это колебания не только в количестве населения, это также колебания в социальной структуре, это колебания в силе государства, это колебания в торговых разных вещей, это колебания, опять же, в нестабильности, гражданские войны, бандитизм, внешнее вторжение, которое обусловлено ослаблением государств. Так что речь идет не только о демографии. Здесь, на самом деле, мы говорим о каких-то очень базисных ритмах истории.
Есть какие-то идеи, математически подтвержденные, о причинах гибели империи?
Да, и вот как раз демографически структурная теория, про которую мы говорили, она и является очень важным фактором, который объясняет падение империи. В частности, Рим, как, может быть, вам покажется странным, но Рим падал не один раз. И эти периоды децентрализации проходили вот с периодом примерно 200-300 лет, как вот по демографической структурной теории они должны были происходить, и в конечном итоге, последний раз Рим не восстал из пепла. Вы описали демографический компонент, но государство может развалиться и без перенаселения, потому что, грубо говоря, существует три основных фактора, которые ведут к кризису. Mm-hmm. Это перенаселение, которое вы так сейчас очень хорошо описали. Второй фактор – это перепроизводство элиты. Перепроизводство элиты – это очень важный момент. Может быть, имеет смысл даже сказать пару слов об этом.
Да, скажите, пожалуйста.
Потому что, представьте себе, вот вы находитесь в ситуации, где население достигло пика, уже никаких свободных распаханных земель нет. У нас гораздо больше ртов и рук, чем есть возможность их прокормить и дать им работу. В такой ситуации элиты, которые в истории обычно были землевладельцами, находятся в самой лучшей фазе существования. Почему? Потому что те продукты, которые им нужны, которые они потребляют, они становятся дешевыми.
Потому что изобилие
производителей. А то, что они производят на своей земле, становится очень дорогим. Еда. Поэтому вот эти ножницы работают в их пользу. И в это время элиты жируют, я не побоюсь этого слова, и они тоже начинают размножаться в некотором смысле, потому что появляется соблазн поделить свою землю между двумя, скажем, сыновьями, что не делалось раньше. И вот этот фактор ведет к перепроизводству элиты.
И расслоение.
И совершенно верно. Можно математически показать, что когда происходит этот вот процесс перепроизводства элиты, такие-то ее члены становятся очень богатыми и собирают гигантские совершенно владения. Но масса элиты в это время начинает беднеть и уже не может поддерживать свой элитный статус. И вот на самом деле ключевая группа, которая и движет всеми этими революциями, дети элиты, младшие сыновья и так далее, которые не могут поддерживать свой элитный статус, но они хотят это делать. И да. В истории, как известно, население, христиане, они в военном состоянии, они не очень, так сказать, способны настаивать на своих правах, потому что, представьте себе, христианскую армию, рыцарская конница уничтожала в течение 2 часов. Скажем. А вот дети элиты, которые были тренированы
и психологически
готовы. И вот они являются самым страшным порохом для внутренних войн, которые происходят, когда происходит кризис государства. То же самое происходит с государством. По разным причинам государство теряет способность поддерживать бюджет свой. Демографическая теория, она на самом деле объясняет крах финансового государства внутренними причинами. А именно, когда у нас идет рост населения, особенно рост элит, что происходит? Во-первых, от того, что население давит на ресурсы, избыточный продукт съедается, понимаете? Потому что очень много населения, поэтому избыточный продукт становится все меньше и меньше. То, что государство может изъять в виде налогов.
А, то, что людям не на прокорм нужно.
Да, совершенно верно. Угу. Сверх голодного существования существует некоторый избыток. Так вот, когда у нас население давит на ресурсы, этот избыток становится таким маленьким, что налоги государства уменьшаются. А расходы государства растут, потому что государство, особенно в доиндустриальное время, было очень часто инструментом элит. элиты ожидали, что государство предоставит им разного рода работы.
Доходные места.
Доходные места, чиновники. Представьте себе, у нас производство элиты. Масса вторых, третьих сыновей, которые хотят устроиться либо священниками, либо офицерами, либо бюрократами и так далее. И все, они хотят зарплату от государства. Да, государство тратит все больше и больше, а получает все меньше и меньше. И вот это и приводит к финансовому краху государства.
Это вот третий фактор. Вы сказали, что есть три фактора. Перенаселение, расслоение элит, а третий это крах государства.
Да, это финансовая стабильность государства, способность его вот, бюджет.
Скажите, вот вообще, вот какие-то психологические такие этические моменты в ваших моделях можно как-то использовать и учитывать?
Я считаю, что да. Мало того, буквально за последние 5 лет произошел потрясающий сдвиг в область, которая называется экспериментальная экономика. И сейчас исследователи на экспериментальных группах проверяют поведение людей. Вот почему люди делают какие-то вещи, а не делают других вещей. То есть, на самом деле, вот этот вопрос морали и нравственности, к нему можно, видимо, подойти с научной точки зрения. Можно доказать такую теорему, может быть, это даже один из основных законов социологии, что если у нас есть общество, где все люди ведут себя чисто рационально, так общество не может существовать. Оно распадется на отдельные индивиды, потому что каждый будет, грубо говоря, тянуть одеяло на себя, и никаких общественных благ не будет производиться. Это... То есть должны быть какие-то так называемые экстрарациональные причины поведения людей.
Иррациональные.
Лучше их называть, может быть, экстрарациональными, потому что они рациональны с точки зрения группы, понимаете? То есть, если я, скажем, могу ездить на автобусе и не платить за билет, с точки зрения моего телерационального выбора, я не буду этого делать, естественно. Тогда автобусы перестанут ходить, потому что никто не будет платить за эти билеты. Если же я буду из каких-то нравственных побуждений, тут, видите, мы уже подходим к нравственности, к нормам. Нормы – это вот правила поведения, общественно обусловленные правила поведения, которые позволяют обществу существовать. Так вот, если мы следуем этим нормам, а именно, скажем, норму платить за билет в автобусе, да, тогда это будет рациональное поведение на уровне уже общества, понимаете? Поэтому нельзя сказать его иррациональным, лучше сказать экстрарациональным.
То есть получается, что все-таки общество для своей стабильности должно поддерживать какую-то нравственность и настроенность на альтруистическое поведение, да?
Если не существует норм социального поведения, вот альтруистических норм, да, какой-то достаточно процент людей не придерживается этих норм, то общество существовать не может. Грубо говоря, те группы людей, у которых были нормы, которые поддерживали производство общественных благ, ну, например, коллективная защита, ну, или коллективное нападение. Эти группы побеждали те группы, у которых таких норм не было. И в результате в процессе эволюции остались только те группы, в которых такие нормы существуют.
С профессором Университета штата Коннектикут США Петром Турчиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Когда состоится российско-индийское стратегическое партнерство? Итоги визита Владимира Путина в Индию обсуждаем с заместителем директора Центра анализа стратегии и технологий Константином Макиенко. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».